Добрый вечер. Прежде всего я хочу извиниться. Должен был быть урок Рабанит Эффингейме, и она заболела. И я прошу всех просить, чтобы она быстрее выздоровела. И мне это очень смешно, хотя это очень грустно, потому что уже был такой случай, когда были назначены уроки в Америке Рабанит Эстер Эффингейме. И вдруг оказалось, что она вот-вот должна рожать сына. И поэтому обратились ко мне, могу ли я ее заменить. И везде в Америке, куда я приезжал, я говорил, я Эстер Эффингейме, исполняющий обязанности. Так что сегодня, когда неожиданно мне предложили урок, сейчас я начал готовиться. В пятницу выйдет на Коль Исраэль, куда меня послал мой учитель рав Ицхак Зильбер, и сказал, ты должен делать уроки на радио по недельной главе Торы. То, что говорит рав, делают. И уже, наверное, 26 лет я это делаю, хотя совершенно непонятно, как это происходит. И... Так... Мы начинаем, весь еврейский народ начинает книгу Шмот, вторую книгу. И одна из любимых тем рав Ицхака Зильбера была сравнивать выход из Египта, страдания в Египте, с тем, что происходило в Советском Союзе. Больше того, у него даже было подтверждение. Я в других местах это не нашел, но слышал от него неоднократно. Если мы еврейскими буквами запишем СССР, Союз Советских Социалистических Республик, то числовое значение получится ровно 380. И это числовое значение, название той страны, в которой мы проходили первый и то, что наши мудрецы называют Эмагалут, то есть мать всех галуйот, всех наших будущих изгнаний. Это Египет, Мицраим 380 и СССР это 380. И часто рав Ицхак приводил пример из Мидраша, то, что как египтяне задумали поработить евреев, объявили, и вполне возможно, что рав Ицхак в своей книге на недельные главы это пишет, объявили, что все должны прийти на стройки века, помочь стране, чтобы... строить города Питом и Рамсес. И на стройку века вышел сам фараон. И когда евреям говорили, ты что нежнее фараона, ты что, это не можешь. И больше того, это то, что Мидраш впрямую... О, вот он, рав Ицхак. Власти объявили по всей стране, в интересах укрепления Египта необходимо завершить строительство важных государственных объектов. И от населения ждут патриотического порыва, чтобы дружно посвятить один день выполнению великой задачи в субботнике. И в этом субботнике принимал участие сам фараон и его министр. И целый день фараон таскал кирпичи с таким усердием, что никому и в голову не пришло бы увильнуть от благородного дела под каким бы то ни было предлогом. А к концу дня выяснилось, что работу завершить не удалось и придется потрудиться еще. И тоже повторилось на завтра, и в конце концов власти назначили египетских бригадиров, под которым продолжали работать евреи. А затем евреям было сказано, вы живете далеко от места работы и тратите много времени и сил на дорогу, государство идет вам навстречу и построит жилье рядом со стройками. Так евреев оторвали от жен и детей, причем семьи остались без всяких средств существования. И на уроках рав Ицхак говорил, все знают, кто в нашем возрасте вырос в Советском Союзе, известная картина, по-моему, художника Серова, как Лукич, Владимир Ильич, тащит бревно на коммунистическом субботнике. То есть точное повторение того, что было в Египте, разве вы не обращали внимания, что на Красной площади находится пирамида, то, что придумал Иосиф Сталин, мавзолей товарища Ленина. То, что делали, когда помещали фараонов в эти пирамиды. Сначала было два фараона, а потом вынесли одного, сожгли и поместили только в Кремлевскую стену. Это Сталин. Итак, это то, что очень часто рав Ицхак сравнивал. И то, что я хотел бы вам сказать. Недавно ушел известный писатель, который познакомился с рав Ицхаком еще в Ташкенте, Эли Люксембург. И вот та первая книга, которую рав Ицхак Зильбер писал в подполье «Пламени спали тебя» о сбывшихся пророчествах. В 90-е годы ее издали в десятках тысяч экземпляров в Москве. И для многих нас, евреев, я уже был, конечно, в Израиле 79-го года, но для многих тех евреев это было первой щелочкой, чтобы заглянуть в мир Торы и в мир их собственного народа, про который они не знали ничего, про то, как пророчества сбываются в нашей жизни. И вот то, что пишет Эли Люксембург, наш современник из будущего. Мне выпала большая честь, которой я откровенно горжусь, сказать несколько слов об этой маленькой удивительной книге и о ее авторе раввине Ицхаке Зильбере, который вложил в эту книгу, может быть, добрый десяток лет. И вот эта книга вышла. А задумал эту книгу рав Ицхак в 50-е годы. В 60-е он ее записал, как пророчества, о которых говорили пророки, или записано в Торе, реализовались в жизни еврейского народа. Ее давно дожидался читатель. И эта книга с Божьей помощью, наконец, вышла в свет. Ей предстоит своя судьба, своя дорога сердцам самых разных людей. Мне лестно думать, что я много лет тому назад, а я говорил, что он познакомился с рав Ицхаком еще в Ташкенте, был первым читателем ее черновых вариантов и в некоторой мере ее первым редактором. И советником рав Ицхака Зильбера в чисто литературном плане. Мне хочется рассказать об авторе, об удивительном человеке, ставшем частью моей жизни. Это мне всего соблазнительней. У каждого человека есть свои столбовые вехи, свои повороты судьбы, этапы чрезвычайно важных нравственных накоплений. В моей жизни это связано с именем раввина рав Ицхака Зильбера, моего первого учителя, моего духовного наставника. Он и сам не знает, что даже не общаясь с ним, а только зная, что он рядом, что он есть, что он живет со мной в одном городе, я этим возвышаюсь и согреваюсь его теплом. Но говоря уже о том, что самые лучшие, может быть, самые блаженные часы моей жизни, это те, когда я занимался с ним Торой. Если меня спросить, какая самая характерная черта этого человека, я бы, не задумываясь, сказал, страстное желание делать добро. И сразу мой писательский зуд подстегивает меня рассказать о подвигах рава Ицкака, которых я знаю уйму, невообразимых, немысленных, легендарных. Но это не тема для короткого послесловия книги, а для целой серии приключенческих романов. Я не могу не отвлечься и не сказать вам. Мой друг рав Гершон Берман, которого в 72-м году посадили за желание уехать в Израиль, в Одессе, и послали в уголовный лагерь. Так вот, на одном семинаре они оказались в коридоре, и рав Ицкак говорил с рав Берманом, и он ему сказал: «Ты же знаешь, что такое молитва. Мы с тобой были в таком месте, где мы хорошо знаем, что такое молитва». А про себя он рассказал: «Поверь, в лагере, а это была разница в 20 лет, рав Ицкака посадили в 50-м, а в 53-м, после того, как Сталин окочурился, он вышел на свободу, а рав Берман просидел 3 года или 5 в уголовном лагере, и тоже под давлением Запада он был выпущен и отправлен, разрешено ему было уехать в Израиль». Так вот, рав Ицкак рассказал, что мы знаем это в книге «Чтобы ты остался евреем», это записано, что ни одной субботы за 2,5 года рав Ицкак не нарушил. Здесь говорится о серии приключенческих романов. И вот тогда, во время этой беседы, рав Ицкак сказал рав Берману: «Ты знаешь, про каждую субботу, которую мне удалось не нарушить в лагере, можно написать роман, такой толстый, как «Война и мир». Что он только не делал, чтобы не нарушить субботу». А вы знаете, он должен был принести воду для 3000 заключенных. И он начинал работать, может быть, с 4:30 утра, окончал 8 вечера. Но зато главным было то, что каждые 45 минут он мог на 15 минут забежать его потайное место, там, где хранились старые валенки, за занавеску, и учить Мишну. И это то, что мне стало понятно. Я 11,5 лет учусь в Иерусалиме в Колеле Таарот. Это 6-й раздел Мишнайот, который говорит о ритуальной чистоте и нечистоте. 12 трактатов этого седера. Обычно раньше учили это только большие еврейские мудрецы, главы поколения. И то, что я понимаю, на листе у нас мы печатаем особенный трактат на каждую Мишну с отрывками из всех мест Талмуда, но на листе в основном это один из Баалей Тосафот, рав Шимшон из Шанса, и Рамбам, а еще Рош, а еще Гаон из Вильна, а с другой стороны это рав Овадия из Бартанура, Тосфот Йомтов, комментаторы. Так вот, мне здесь задают вопрос: рав Цви, откуда у рав Ицкака было брать силы, чтобы учить там, в лагере, пусть такого страшного труда? И я вам расскажу. В Иерусалиме собрали детей, которые учатся в хедерах, и выступали перед ними разные раввины, и позвали рав Ицкака. И он взял 2 ведра, пустые, и он показал, как он бегал, потому что он сказал, Если бы я тихим шагом шел, это бы заняло час. А если буду бежать как сумасшедший, этим я и сэкономлю 15 минут. И на эти 15 минут я могу забежать за занавеску и поучиться. И вы понимаете, он знал наизусть, я не знаю, какой другой седер, но седер Таарот точно. И рассказывал один человек, как он ехал на машине и видит, бежит, как всегда, Рав Ицхак не шел, а бежал. Бежит Рав Ицхак, он ему бибикает, кричит Рав Ицхак, его сосед, который учится со мной в Колеле Таарот, Рав Ицхак Зив. А он не слышит. Когда он подъехал ближе, он видит, что он бежит, и что-то он повторяет. Он наизусть повторял Мишнайот. И что говорил Рав Ицхак? То, что на свободе я не мог выучить, сейчас я понял. И это то, что говорит Раби Элиэзер бен Азария Раби Акиве. Акива, что ты занимаешься толкованием Мидраши? Иди к Огалим и Негаим. Два самых таких, казалось бы, трудных для понимания трактата. Огель – это шатер, в котором оказывается мертвец. И Негаим – это язва царат. В отличие от того, что все переводчики переводят, что это проказа. Никакого отношения не имеют заразные болезни, проказы. Там, где находились в лепрозории зараженные, больные. А это удар с неба. И в основном то, что написано в трактате Рахим, 16 лист, это приходит человеку за нарушение злоречия. Лашон ара. И Рав Ицхак, это то, что говорил Гаон, его сын, Рав бен Цион Зильбер, что никогда нельзя было услышать от моего отца лашон ара. Когда говорили про каких-то людей, он переводил на другую тему разговоры и так далее. Так вот, откуда силы? Сказано, что Творец дает силы тому, кто отдает свои силы ему. Это то, что я позвал Рав Ицхака, когда я снимал про него фильм «Учитель». В Хедер, где учился мой сын, старший сын. И во дворе Хедера собралось в него, может быть, 100-150 детей. И он им цитировал то, что он очень хорошо наизусть помнит. Отрывок из Рамбама. «Каждый человек из еврейского народа, молодой или старый, здоровый или больной, и даже тот, у кого есть семья и дети, должен выделить для себя постоянное время днем и ночью, чтобы учить Тору». Но как в лагере, в советском лагере, можно учить Тору? И Рав Ицхак думал. И вначале его жена Цадекис, рабанит Гита Зильбер, она по его разрешению вынимала листы из Талмуда, заворачивала туда печенье в эти листы. И эти листы он учил, но потом он понял, что это непродуктивно. И тогда он обратился к тому, кто отвечал за замполиту лагеря, за политическое просвещение лагеря. По-моему, это был еврей, ну, конечно, не соблюдающий, Вишняков. И то Рав Ицхак обратился к нему и сказал: «Если я вам дам адрес, вы сможете мне принести две книги в лагерь?» И тот сказал: «Да». И ему передали две маленькие книги. Ну, одна это было весь Танах, Тора, Невиим, Ктувим, а вторая три раздела Мишнайот, последний из которых Кодшин и Таарот. И я вам продолжение этой истории расскажу, что в Ешиву, где я преподавал 15 лет, которая... Ой, я должен показать вам, у меня на стене висит фотография. Может быть, не такая известная. Видно, вы видите, Рав Ицхак сидит, а в руках у него одна глава из Талмуда, да, и это возле здания Ешивы Торат Хаим в Москве, а вокруг снег, и видите, это белые кружки, это снег, а может быть, ангелы. Так вот, Рав Ицхак говорил, а Михае, а это тоже в Ешиве уже, может быть, больше 20 лет тому назад, в Песах, каждый Песах Рав Ицхак был, и я приезжал тоже с семьей. Да, так что я рассказываю? Рав Ицхак, наш современник из будущего. То, что я думал, он очень часто рассказывал о выходе из Египта и сравнивал это с тем, что происходило в Советском Союзе. Его отец во время войны говорил: «Посмотри, до чего мы дошли, что сейчас мы должны просить о победе Сталина над Гитлером». А Сталин, вы сами понимаете, это империя страха. Его, я смотрел один американский фильм, его называют «Красный фараон», несомненно, фараон. И давайте вспомним, в нашей недельной главе говорится, что приходит Моше и Аарон к фараону и говорят ему: «Нас послал Творец Авая». Четырехбуквенное имя Творца. Шлах этами. Отпусти мой народ. В Явдуни аля Аразеи. Послужит мне на этой горе. И что отвечает фараон? Кто такой Авая? Бог, я не знаю. Евреев не отпущу. Вы можете кого-то представить, кто бы мог в советское время вот так из лагеря оказаться перед красным фараоном Сталином и сказать ему эти слова. Рав Ицхак, я представляю. Я в свое время даже думал сделать такую кремлевскую агаду, показать, как два зэка оказываются в Кремле, и как в день рождения Сталина, и как они обращаются к нему и говорят: «Отпусти мой народ». И как Сталин смеется и говорит: «Товарищ Берия, отпусти артистов, большое спасибо». А они говорят: «Нет, товарищ Сталин, вы не поняли, отпустите, а то будет плохо». И они берут, я не знаю, свои посохи, они превращаются в змеи, Сталин смеется. Он бросает свою трубку, она тоже змея, и все члены Политбюро бросают. И вдруг вот этот посох, палка, как пылесос сметает все эти их посохи. Да, артисты высшей квалификации, народный артист. Тоф. Сказки белого бычка, но я то, что хочу. Белый бычок – это, может быть, я, потому что у меня такая белая борода. Но когда я рассказываю о своем учителе Рав Ицхаке, 42 года тому назад у меня была бар-мицва, когда через 2 месяца после приезда в страну меня привезли к Рав Ицхаку, и он спросил: «Патлас, тфилин у тебя были в Москве?» Я сказал: «Были». «И что ты с ними делал?» И я говорил: «Боялся дотронуться, потому что это какая-то святая еврейская вещь, а я артист еврейского театра, мы ездим по всему Союзу». И тогда он сказал: «Ты хочешь исполнить заповедь?» И это была моя бар-мицва в 29 лет. Ну, что я хочу вам рассказать? Почему все уроки Рав Ицхака так поражали? Почему он проложил тропинку к целому поколению Баалей Тшува? Когда в 72-м году он приехал в Израиль, он пишет об этом, не было одного Баалей Тшува из русскоязычных евреев. А когда за год или два до его ухода, может быть год, состоялась встреча по поводу выхода его книги «Чтобы ты остался евреем», которая стала бестселлером в харидимном мире. Перевели на множество языков, пишут по ним работы в семинарах, девушки наши, которые воспитываются. Там было около 1000 семей Баалей Тшува. И как говорила рабанит Гита Зильбер, все Баалей Тшува у него на голове и у меня на шее. Ну, в общем, что я хочу вам сказать? Я хотел понять, что это такое, этот человек. Написано в Талмуде, что есть души злодеев, которые Творец как бы распределил по всем поколениям, что если они соберутся в одном поколении, они могут уничтожить мир. В нашем поколении уже были такие два злодея, Гитлер и его ученик, то есть наоборот, Сталин и его ученик Гитлер. Потому что люди СС приезжали в Советский Союз, НКВД учиться, как строить лагеря. И по заключению союза между то, что называлось Молотов и Риббентроп, они поделили всю Европу. А потом было там секретное дополнение про то, что поддерживается друг Советского Союза Гитлер и как они делят мир. Вся Прибалтика, Финляндия должна была перейти к Советскому Союзу, а половина Польши, Германия, половина Польши Советскому Союзу. Что я хочу рассказать? Точно так же в Талмуде распределяются праведники поколениям, по поколениям. То, что Сталин, который с 24 по 53 год, почти 30 лет, правил этой страной, был единовластным фараоном, миллионы превратил в рабов. Точно повторение Египта. Не только Лукич с бревном и фараон с кирпичами. То, что Гаон Рабен Цион Зильбер говорил, что папу, он уже жил в счастливое время. В 30-е годы за Тору расстреливали, а в 50-е только сажали в лагерь. Я родился уже в счастливое время, говорит Рабен Цион. Что я хочу сказать, что я хочу сказать? Как Творец распределяет своих праведников по поколениям? Рав Ицхак родился за несколько месяцев до Великой Октябрьской революции. А на иврите она называется Мерет Октобер, Октябрьский бунт. Все уже знают, это не секрет, как Ленина в пломбированном вагоне привезли из Германии, как платили за демонстрации, у него деньги были из немецкого генштаба и так далее. Троцкий, которого послали делать мир с Германией, он плохой политик, он сказал, не мира, не войны, а Ленин все сделал, то, что ему, за что ему заплатили. И вот Сталин, который был верным учеником, первый лагерь был сделан по декрету Ленина на Соловках. А Сталин только увеличил это и хотел распространить весь этот соцлагерь на пол Европы и очень переживал, что не на всю Европу. я хочу вам сказать, в 1933 году, когда Сталин пришел, Гитлер пришел к власти, если бы коммунисты получили разрешение от Сталина присоединиться к социал-демократам, они бы были большинством. Но он им запретил это делать, и победил Гитлер. И как Сталин растил Гитлера, чтобы он как бы напал на всю Европу, планировал Сталин освободитель, всю Европу освободить от Гитлера, и планировал первым напасть. Это уже точно известно, и начиная от Суворова история. Почему я хочу рассказать о моем учителе Рав Ицхак из Зильбери, который 28 февраля в 4-й трудовой исправительной колонии ГУЛАГа рассказывает евреям о празднике Пурим. И встает один еврей и говорит: что ты нам сказки рассказываешь про какого-то Амана, какого-то Ахашвероша? Сейчас Сталин запланировал уничтожение 3 миллионов евреев. А представьте себе, это даже ни в каком фантастическом, или как он пишет, приключенческом романе нельзя представить. После катастрофы европейского еврейства, когда погибли 6 миллионов евреев Европы, Сталин планирует в лагерях за Хабаровском, за, на границе с Китаем там уничтожить 3 миллиона евреев. Есть тоже Рав Ицхак приводит то, что говорил ему свидетельство Хрущева, когда Сталин ему говорил: половина из них не должно доехать до места назначения из-за народного гнева, чтобы нападали на поезда народные мстители и убивали евреев. А когда они приедут туда, в одну дощечку эти бараки, минус 40, 50, 60 мороз, не нужно никаких газовых камер. И вот пуримский вечер, и Рав Ицхак рассказывает Мегилат Эстер. «Ваеи баямим ахем». Да. И было в те дни, когда Ахашверош правил на 127 странами и так далее. «Иш иуди ая бешошана бира». Человек, еврей, был в Шошана бира. Человек, еврей, был в 4-й трудовой исправительной колонии архипелага ГУЛАГ. И вот этот еврей встает и говорит: сказки! Сталин запланировал убийство всех евреев. И Рав Ицхак говорит: у него не получится. Он говорит: как так? Все то, что Сталин планировал, у него получалось. Войну выиграл, колхозы открыл, крымских татар переселил, народы переселяет и так далее. Все получается. И Рав Ицхак ему отвечает: Сталин, он только басар вадам, плоть с кровью. Пока кровь течет, он жив. А кто знает, что с каждым из нас может быть через полчаса? И известная история, что через 32 минуты со Сталином на подмосковной даче произошло кровоизлияние в мозг. Что я хочу сказать? То, что написано в Пиркей Авот. Садик гозер кадош баруху мекаем. Праведник постановляет, Творец исполняет. Спросил его тогда этот еврей: но почему? Он же все, что он планировал, у него получается. Как же у него не получится с евреями? А Рав Ицхак ему ответил: не спит и не дремлет страж Израиля. Если на наше поколение уже выпало, что погибли 6 миллионов евреев, мы не погибнем, мы останемся на жизнь. Это то, что я сказал, написано в трактате Хагига Вавилонского Талмуда, что злодеев Творец распределяет по поколениям. И то, что мы видим, это написано в трактате Мегила Вавилонского Талмуда, который описывает события Мегилат Эстер, что с еврейским народом Творец действует так. Сначала он готовит лекарство, а потом обрушивает удар. И это то, что Эстер была взята во дворец Ахашвероша, а только после этого возвеличили Амана. Чтобы убить этого Амана, нужна была такая сила святости, сила скверны, которая была у Сталина, когда на Ялтинской конференции, когда он там встретился с Черчиллем и Рузвельтом. Рузвельт, он был инвалид, он был в инвалидной коляске. Когда в своем френче входил Сталин, Рузвельт хотел встать. Все вставали, и он в своей инвалидной коляске хотел встать. Это сила скверны, сила тумы. Чтобы победить эту силу тумы, этой скверны, нужно было, чтобы этот человек, который на седьмой ступени геенома, советского геенома, в уголовном лагере, он сам говорил, мимо барака с малолетками он боялся проходить, потому что могли бросить все, что угодно. Так вот, нужно было, что тот, кто учил про храм, это Седер Кодшин, пятый Седер Мишнайот, и Тагарот. Тагарот – особенная ритуальная чистота, которой нужно обладать, чтобы прийти в храм. Тот, кто там это учил, тот, кто так освящал имя Творца. Я расскажу историю еще одну, что Рав Ицхак кончил с отличием Казанский университет. Когда мы делали фильм по его книге «Чтобы ты остался евреем», мы приехали там и снимали. Перед входом в университет молодой Ленин стоит, похож очень на актера Ди Капри. И это 41-й год, когда он кончил университет. Так там, в университете, работал бухгалтером один еврей. А когда он попал в лагерь, в уголовный лагерь, в том же, где был Рав Ицхак, он, чтобы понравиться уголовникам, начал говорить про евреев, что все религиозные обманщики. Что такое? Им мясо нельзя есть, если это не особенно зарезанное кошерным образом. Они едят, обманщики. Одежду им нужно носить, в которой нет шерсти с огнем. А они носят, обманщики. А в это время Рав Ицхак носит ведра. И он слышит, как они смеются и так далее. И вдруг он слышит, что один страшный уголовник, удмурт, у которого уже было несколько убийц, они говорят ему... Он, вот этот, в лагере его называли Исаак Шитте, по-татарски это было под Казанью. Это называется Исаак Суббота. Он говорит, он тоже обманщик. Нет, почему? Нельзя есть в нас столовой. Они говорят, правильно, он берет только хлеб и чай. Нельзя работать по субботам. О, он ищет других людей, которые за него работают. И этот еврей, близким его звали. Он говорит, но если его заставят, он будет работать. И вдруг этот удмурт, уголовник, он стукнул по ящику, возле которого они сидели, и сказал, я за него буду работать. Он не будет работать. И тут он сломался. А потом он подошел к Рав Ицхаку и сказал ему, почему вы меня избегаете? Я тоже еврей. Рав Ицхак сказал, я думал, вы главный антисемит, вы рассказываете не евреям всякие плохие вещи про религиозных евреев. В общем, в конце концов, он постился в Йом-Кипур вместе с Рав Ицхаком. Что я хочу сказать? Человек, который проходит такую проверку про каждую субботу, вы знаете, у нас 54 субботы в году. за 2,5 года, это, ну, 130 суббот, чтобы ни одну субботу не нарушить. Рав Ицхак говорил, я не просил про будущее, я просил у Творца, только эту субботу дай мне не нарушить, только эту. И благодарил за то, что с помощью небес, а что он делал? Он заранее в пятницу до захода солнца наносил полные вот эти резервуары с водой, а потом договаривался с уголовниками, которые несли, наносили воду в субботу и платил. Ой, я не могу. То, что я хотел вам показать. То, что он приводит, Рав Ицхак, он приводит в главе Шмот из... Ваейра. То, что профессор Великовский приводит папирус и пувера по имени автора египтянина. В 1909 году этот папирус был прочитан и переведен на английский язык профессором Гардинером. А профессор Великовский сумел доказать, что папирус представляет собой хронику бедствий, казней, которые обрушились на Египет. И вот Рав Ицхак приводит. И была кровь по всей земле. Вы помните, Дан, Цвардея, Кеним, кровь... лягушки, вши. В папирусе написано «Бедствие по всей стране, повсюду кровь». Вторая казнь, и превратилась вся вода в реке в кровь. Река превратилась в кровь, папирус и пувера. И восмердела река, написано в Торе. Люди не решаются пить. Сыны человеческие жаждут воды. И так далее, и так далее, и так далее. Но то, что я хотел вам показать, то, что я слышал много раз от Рав Ицхака, это то, что приводит Мальбим. Все казни делились на 3 группы, чтобы научить нас 3-ступенчатой основе веры. В конце главы Бо Рамбан пишет, что у нас есть множество заповедей, связанных с памятью о выходе из Египта. Начиная от тфилин, субботы, даже мезуза и так далее. И что он говорит? Что есть система чудес. И человек думает, чудо – это исключение из правила. А правило – это законы природы, которые установил Творец. И говорит Рамбан, явные чудеса учат нас, что то, что мы называем природой, на самом деле является скрытым чудом. Так вот, то, что было обещано нашим працам, потомкам твоим дам я эту землю. Это то, что было обещано Аврааму. И наши праотцы, это сказано, ему обещана эта земля, а он за 400 серебряных шекелей покупает могилу, чтобы похоронить Сару. Ицхак копает колодцы, который выкопал его отец, и спорит с ним Плештим. Яков покупает у Хамора, царя Шхема, место за 100 монет, чтобы там расположиться. Им было обещано, а где реализовалось? И это то, что говорит мой учитель Гаон Рав Мойше Шапира, который так любил Рав Ицхака. Как-то Рав Ицхак попросил у меня, Цви, спроси у Рав Мойше, а я учился в его колеле, когда у него будет время, чтобы я мог задать какие-то вопросы по поводу книги, которую я сейчас пишу. как говорил Рав Ицхак про Рав Мойше, таких, как он, во всем мире немного. Может быть, он один. А Рав Мойше говорил про Рав Ицхака: если вы хотите узнать, что такое наша вера, идите и дотроньтесь до Рав Ицхака. Так вот, когда Рав Ицхак ушел, и Рав Мойше должен был в конце 7 дней говорить про него, он меня позвал. И 1.5 часа я рассказывал ему про Рав Ицхака. И он мне сказал: «Цви, ты не знаешь, как ты меня утешаешь, как я тоскую по нему». И это то, что сказал Рав Ицхак про Рав Ицхака Рав Мойше Шапира за царь, что начиная с Авраама Авину, в нашем мире был бейт-мидраш веры, бейт-мидраш эмуна. И то, что говорит Рамбам, Авраам переходил с места на место, говорил с каждым на его языке, и тысячи, сотни, тысячи, десятки тысяч стали учениками Авраама. Так то, что сказал Рав Мойше, Рав Ицхак, несомненно, в нашем поколении он глава бейт-мидраша веры. То, что было предречено Аврааму: «Знай, узнай, что потомки твои будут пришельцами в земле чужой и будут угнетать их и превратят их в рабов на 400 лет. Но и с народом, который будет их угнетать, я произведу суд». Параллель. Египет, СССР. Так вот, то, что Рав Ицхак пишет. Первые 3 удара. Это он цитирует наших мудрецов, но для него то, что я во время этого урока хочу сказать, он был один из тех, кто вышел из Египта, из Советского Египта. И то, что сказал ему Рав Ицхак: «Гутнер, ты должен рассказывать свои истории». И до этого он никогда ничего про лагерную жизнь не рассказывал. И вдруг он начал рассказывать. Его жена Гита спросила: «Ицхак, почему ты вдруг об этом начал говорить?» Он сказал: «Ле месарвим ле гадоль, запрещено не исполнять то, что тебе говорит великий мудрец Торы». А что сказал ему Рав Ицхак Гутнер? «Ты должен стать новым Хофец-Хаймом для этих плененных детей, которые выходят из советского плена». Так вот, надо было показать, что есть только один Творец. Рамбан в конце Бо пишет, что египтяне отрицали то, что есть верховная власть, они поклонялись идолам. А даже если есть Творец, он не вмешивается. А даже... Нет, дальше они не пошли. И нужно было показать, что он один, что он вмешивается, и нет никого подобного ему. И это то, что сказано. Первые 3 удара должны были показать: «Лиман тидаки ани ашем», чтобы ты знал, что я Творец. И Нил, этот идол Египта, превращается в кровь. Дальше приходят лягушки во все места. И 3-е – нашествие вшей на людей и на скот. И то, что даже колдуны Египта говорят: «Эцба Элоким», палец у Творца. Все. Это первый курс лечения. Второй курс лечения, чтобы ты знал, что я Творец на земле. «Лиман тидаки ани ашем бекерев аарец». Что это значит? Разделение, вмешивается. Дикие звери нападают на египтян. Идет еврей: «Я евреев не едим». Рав Ицхак приводит, что специальные самолеты послали египтяне в Меашарим, купили длинные халаты, наклеили пейсы, шапки такие. Но подходит к нему медведь или лев и говорят: «Нас не обманешь». Нет, брат, меня не проведешь, пишет Равицкий. И то же самое происходит с котом. Еврейский скот остается, а египетский уничтожается. И проверил фараон, и не умерло из кота евреев ничего. И то же самое язвы и нарывы только у египтян, а у евреев нет. Чтобы ты знал, что я творец на земле. Я управляю не только галактиками, но и судьбой каждого живого на земле, и людей, и животных. Второй курс лечения, как говорил Равицко, завершился с успехом. Третий курс. Они же верили, может быть, есть один хороший, другой плохой. Один командует огнем, а другой водой. Один север, другой юг. Один восток, другой запад. Третий курс лечения. Чтобы ты знал, что нет подобного мне на земле. Лиман тида ки эн камони бекер ваарец. Что Творец один. И тогда обрушивается град, а внутри него огонь. То, что совершенно невозможно. Восточный ветер приводит, приносит саранчу, а западный ее уносит. И, наконец-то, предпоследний удар – это тьма. То, что для египтян было тьмой, для евреев было светом. И последний, тот, кто знает и может различить между каплей, из которой произойдет первенец, и теми, которые не первенцы. И в ту ночь, когда умирали первенцы Египта, от сына фараона до первенцев заключенных, у евреев пасхальный седер. Бни бехори Исраэль, мой первенец Израиль. Три курса лечения, три курса веры. Что я хотел сказать? Тот, кто прошел все круги Геенома и остался верным единому Творцу. Я по наглости задал вопрос рав Ицхаку. Какое право вы имели не брать еду в столовой? Ведь это угроза для жизни. Он мне ответил. Я об этом подумал. И понял, пока я могу выдержать, я не буду брать не кошерное. А если нет, то возьму. Но Бог помог. А как он носил эти воды, воду набирал? Нужно было разбивать лед, чтобы набрать воду. Причем у него было пальто. Но каждое утро он это пальто сдавал в коптерку и бегал в курточке. Почему? Потому что в пальто у него были тфилин, которые тайно принесла ему жена. Тот, кто выдерживает такое испытание, тот, кто отменяет свое желание перед желанием Творца. Это то, что недавно мне в нашем колеле рассказал один аврех. Он сказал, что когда евреи во втором храме, в котором не было уже пяти чудес, которые были и среди десяти, которые были в первом храме. Там не было присутствия Шхины, там не было Арона Брит, Ковчега Завета. Там нужно было над стенами храма делать такие острые гвозди, скажем, чтобы птицы не садились. С другой стороны, сказано, что когда Раби Йонатан бен Узиэль учил Тору, птицы, которые пролетали над ним, сгорали от его святости. Больше того, сказано, что Елель оставался в Вавилоне. Там была Шхина, там было небольшое количество во главе с Эзрой строили второй храм. Что я хочу сказать? Там, где еврей полностью подчиняет свое желание желанию Творца. Это то, что в иврите часто пользуется месирут нефеш, самопожертвование. То, что поражало многих, когда рав Ицхак собирал миньян, он там через какой-то забор перелез, какая-то собака прокусила ему икру, он должен был получать уколы. Ну что это такое? Это только дарабонон, молитва, общественная молитва. Когда я сидел 7 дней после смерти моей матери, зихрона ли браха, ко мне пришел Гаон рав Мойше Шапира. И я задал ему вопрос, ну что это такое? Я помню, как последние годы жизни мама, я ей сказал, когда ты зажигаешь свечи, проси. И как она просила, меня это поразило. Она говорила, как дочка с отцом просит. Но он рядом. Я спросил, откуда у нее сила, такая сила молитвы. Она родилась в Умане. Ее отец был коэном. Моя бабушка, которая осталась вдовой с 8 детьми, вырастила всех этих сирот. И ее в Одессе уважительно называли мадам монастырская. Одесса с Франции и так далее. Так вот, я спросил, откуда у нее это. Ведь только в юности, может быть, до 16-17 лет она соблюдала все. А потом, 41-й год, она окончила медицинский институт, стала офицером, врачом Красной армии. Была вне этого. И только в последние годы уже у нас, в Иерусалиме, она вернулась к тому, что было в доме ее отца. И рав Мойше сказал, предыдущим поколениям, и это точно относится к рав Ицхаку, за каждую заповедь еврей готов был отдать жизнь, потому что это и есть самое ценное, это и есть сама жизнь. А в нашем поколении человек вовремя пришел на молитву, месирут нефеш. Человек не ест трефное, месирут нефеш. А здесь это урок. Тот, кто в советском лагере не нарушил ни одну субботу, никогда в рот его не попало ничего некошерного. Это урок нашего учителя рав Ицхака Зильбера. Наш современник из будущего, только благодаря ему в Израиле появилось поколение русскоязычных Баалей Тшува. И я один из его учеников. И я благодарен Творцу за этот великий подарок в моей жизни. Всего хорошего.
Потрясающий урок, потрясающий, уважаемые рабцы. Это нам сегодня подарок. Просто мы нашамаем, что вы смогли найти силы и подменить Рабанит Эстер Афингенен, которая не смогла дать урок. Пожалуйста, не отключайтесь. Одну буквально минуту.
Я с удовольствием.
Одну минуту хочется восхититься. Посмотрите, я не понимаю. Я, конечно, не принадлежу к вашему поколению, но, тем не менее, смотришь на вас и понимаешь, что вы, как губка, впитали силу, мудрость, праведность двух цадики, между которыми вас Бог послал учиться. Да? Это рав Мойше Файнштейн и
рав Мойше Шапира.
Шапира Слиха, да. И рав Ицхак Зильбер. Соответственно, вы это все впитали, от вас этот свет чувствуется. Так вот, дорогие друзья, тот самый Колель, где учится наш спикер рав Цви, он готовит в наши дни специалистов, которые будут служить в храме. Поправьте меня, пожалуйста, уважаемый рав
Цви. Нет, которые не будут служить в храме, а которые будут отвечать на вопросы по поводу ритуальной чистоты и нечистоты. Вот это тагарот. А кодшим – это то, что делает рав Аврам Коэн, учит коэнов, как делать, как приносить жертвы и разделять, и практические занятия уже. Это он великую вещь делает. Как служить в храме.
Это действительно,
надо с ним сделать интервью. Урок.
Это фантастика. Все думают, что храм это не сейчас, это не про нас, но тем не менее в Иерусалиме куча людей взрослых серьезно учатся, чтобы отвечать на вопросы, связанные с появлением храма, со службой в храме. Это фантастика, это приближает храм. Спасибо вам большое за вашу мудрость, Рав Цви. Пока, как здесь пишут, вы рассказываете нам про Рава Ицхака, он с нами жив, это правда. Огромное
потому
вам спасибо.
Потому что праведники, после того, как они оставляют мир, они не уходят, они воздействуют. И, слава Богу, мы видели своими глазами великих праведников нашего поколения. Это чудо нашей жизни.